Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 6 сентября. Время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Я напоминаю, что я все еще нахожусь в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, поэтому извиняюсь за некоторые задержки, которые могут возникать в связи тут со связью и другими проблемами. Ну, это периодически такое может возникать, в дороге такое бывает. Поэтому приношу свои извинения. У нас сегодня замечательный гость, наш товарищ Виталий Портников, украинский журналист. Виталий, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Мы, вы знаете, решили вот как подытожить все, что происходит в связи с новыми поступающими новостями разными, их обсуждением в связи с Москвой и в связи с Путиным, прежде всего, относительно расследования о его детях. Я, кстати сказать, еще полгода назад об его сыновьях говорил в интервью с Гордоном. Не знаю, почему такая сенсация в том, что у Кабаевой двое детей, Иван и Владимир. По-моему, такая вещь уже давно известна. Ну ладно, в общем, это не так важно. На самом деле, тем не менее, это все обсуждается в контексте преемственности. То есть Путин будет сидеть до упора, оставит власть своим детям. Ну, учитывая абсолютизм и тоталитарную систему, которая сложилась в России, и при большом, скажем, решающем участии самого этого бенефициара, лицо Путина. Все это представляет интерес относительно того, а как русский народ воспримет династическую эту систему, потому что она, по-моему, уже очевидно складывается. Плюс, знаете, в связи с этим дети-то маленькие, по 9 лет там этому преемнику-то. И вроде как это все осуществить, и вдруг публикация очередная, не первая, далеко не первая, о том, что чуть ли не Минздрав российский занимается, значит, опытами по продлению жизни, борьбы с старением, всем таким, что делается во всем мире. Но именно в контексте России, именно в контексте Путина и того, что я сказал выше, это представляет интерес. Значит, он сидеть должен где-то по меньшей мере, там, то ли 20, то ли сколько лет, хотя я с трудом себе представляю, для того, чтобы там регента назначить, передать власть одному из сыновей, до этого дочь пересидит. Ну, я не знаю, какая-то схема у него в голове-то точно есть. Учитывая, что все этажи российской власти заполняются родственниками, вот, я уже приводил много раз пример Цивилева, его двоюродный племянник, который стал замминистром обороны, по-моему, статс-секретарем, я сейчас уж не помню, как в указе это звучало, плюс другие родственники от Патрушевых до Ковальчуков. И вы знаете, есть еще одна такая деталь, которая мне представляется небезынтересной, это, ну, собственно говоря, в масштабах этого абсолютизма и всего, что происходит, допустит ли Путин ошибку, чтобы отказаться от этого? Ведь вот смотрите, да, вот не пойти по этому пути. Идеологические системы этого не приемлемы, да, даже при Сталине детей не оставили. Хрущев там не оставил, так сказать, Брежнев и так далее. Они, кстати, все то граждане США, ни один отпрыск, ни один, вплоть до Ельцина, не живет в России. Прекрасно, да? Значит, Аллилуева, ну, Вася спился, умер, сын Сталина, Аллилуева, Британия, соответственно, внучка гражданка США, сама жила в США, дети Хрущева, оба граждане США, США, и не так давно скончался Сергей Хрущев, значит, Брежнева, там вообще по всему миру, но и в Америке тоже, дети Гали, Андрей, внук померший, другие там правнуки и тому подобное, все за пределами Российской Федерации, говорить нечего о Тане Вале Ельцинских, которые живут, граждане Австрии, живут за
пределами. Дочь Михаила Горбачева тоже,
кажется. Михаил Горбачев, Верганская, значит, Андропова тоже самое, там сын был женат на известной актрисе, там, Чурсиной, потом он, значит, дети его от соответствующих браков уехали, все живут, в Америке они живут сейчас уже, Андропова, Черненко, я даже не знаю, если честно, так сказать, может, наверняка где-то живут. То есть никто на родинке не оставлялся. Но, с другой стороны, никому и не удалось оставить власть. Понимаете? Никому не удалось оставить власть. Идеологическая система все-таки обязывала, что, знаете, монархию повторять нет смысла. А для Путина путь открыт, потому что он не идеологический персонаж. Плюс, а он же смотрит то, что происходит в Белоруссии, в Азербайджане, в Туркменистане, приблизительно то же самое складывается в Таджикистане и так далее, и в других местах бывшего СССР складываются династии, складываются преемничество власти, где удачно, где нет. Ну, центральноазиатские там всякие такого рода прикаспийские страны, типа Туркменистана, там легче это все осуществить, в других местах потяжелее, но в принципе заинтересованы все, понимаете. Такой же калькой является Кадыров и его династия, например, в Чечне в гораздо меньшем масштабе. Вот я и хочу обсудить, а что же такое за 100 лет с исчезновения дома Романовых, 300-летнего, русский человек готов ли принять новый дом Путиных и принять вообще идею, неважно, как она будет оформлена. Ведь вопрос же не в том, назови ее монархией или еще чем-то. Главное, что это династическая система передачи власти из рук в руки. Мы видели, как Путин упивался в Северной Корее, наблюдая, значит, за Ким Чен Ыном, там, считайте, третьим поколением, значит, династии Кимов в коммунистической системе. Совершенно не обязательно монархом себя называть, но хрен редкий не слаще, как его ни назови, подлезай в кузов, что называется. Да? То есть он, в общем, точно мотивирован на это. Определенно мотивирован. И это представляет для нас интерес, потому что, ну, как обычно, знаете, говорят, Фегин спорник, два еврея все время русских обсуждают. А русским-то запрещено друг друга обсуждать. Русским свою судьбу запрещено обсуждать под страхом чуть ли не уголовного обсуждения. Так что евреи позволяют себе вот это делать. Давайте по-еврейски это все еще раз обсудим.
Я хочу сказать, что я не согласен с вашей концепцией, в принципе.
Давайте, давайте, расскажите.
Я считаю, что Путин никакой династии создавать не собирается. Более того, это как раз тот человек, который вообще скрывает всех своих родственников. Вот вы говорите о его дочерях. Эти дочери, до сих пор ни одна из них не призналась, что это, что они его дочери. Да, он может найти им какое-то достойное место в элите, но я вас уверяю, что даже на похоронах Путина они не будут родственницами Путина. Там будут какие-то...
Почему? Объясните, люди. Объясните.
Это вопрос не ко мне, это вопрос к Путину. У него такое представление о семье. И вот эти вот его дети, если они действительно существуют, эти сыновья Путина, да, так называемые, они будут носить другие фамилии, они не будут Путинами. Никто никогда не докажет, что они его, собственно, дети. Может быть, после его смерти, если у него будет какое-то реальное наследство, они смогут подавать в суд в качестве ДНК-экспертизы и судиться с так называемыми дочерями Путина, которые тоже будут какие-то ДНК-экспертизы сдавать, чтобы получить доступ к имуществу Путина. Но я уверен, что этого не будет, потому что и имущества никакого не будет. Потому что все те авуары, которые являются путинскими, будут записаны на совершенно других лиц, и члены семьи будут иметь доступ только к тем деньгам, которые будут им, собственно, отпущены самим президентом Российской Федерации. Путин в этом смысле удивительный человек, действительно. Потому что мы всегда знали достаточно хорошо о семье Сталина, даже во время жизни Сталина. Это не было тайной. Сталин фотографировался со Светланой и Василием, это были официальные фотографии. Мы знали о семье Хрущева. Более того, вся семья Хрущева ездила в Соединенные Штаты вместе с Никитой Сергеевичем, фотографировалась Нина Петровна с ним, дети, Аджубей с Радой. А Михаил Шолохов с женой и семьей вместе с Хрущевыми, женой и семьей Хрущева путешествовал по Волге. Все это были абсолютно нормальные поведения правителя. Брежнев точно так же. Не было, конечно, такого очевидного присутствия его семьи в публичном пространстве, как семьи Хрущева. Он сделал выводы из того неудовольствия, которое было у партаппарата. И поэтому семью не афишировал. Но Виктория Петровна несколько раз появлялась в протокольных мероприятиях. И самое главное, что Юрий Леонидович был официально кандидатом в члены ЦК КПСС, заместителем министра внешней торговли СССР. И никто не скрывал, что это сын Брежнева. Галина Брежнева практически не появлялась в публичном пространстве. Она возникла уже после смерти Брежнева, как такая публичная фигура. Но Юрий Леонидович, он был делегатом съезда партии, и он был сыном Брежнева. То есть ни на какое наследство он, конечно, не претендовал, но он присутствовал в номенклатуре как сын Брежнева. И сын Андропова, который работал в Министерстве иностранных дел, присутствовал как сын Андропов. Дочь Горбачева тоже была. Она существовала, ее никто не скрывал. Да, Брежнев фотографировался со своей внучкой Машей на 70-летие. Была официальная фотография. Ельцин никогда не скрывал Татьяну, она была советником в администрации президента России, все знали о его другой дочери, которая была замужем за генеральным директором Аэрофлота. Это тоже было не тайно. Все эти люди присутствовали в публичном пространстве. Вот дети Ельцина, вот Наина Иосифовна. Наина Иосифовна вообще играла роль совершенно особую для российской политической элиты. Я никогда не забуду, как когда уже задолго после ухода Ельцина, уже в путинскую эру, праздновался ее юбилей. И там то ли Усманов, то ли Ирина Винер, Сергей Иванов поднял тост за мать России. Путин уже был президентом России много лет. Ну, я же не говорю о самом Путине, который ходит туда в гости и показывает это все в официальной хронике. Так что Наина Осина всегда была такой, по сути, царицей. Ее так воспринимали. У Путина ничего подобного вообще нет. Его супруга присутствовала исключительно на протокольных мероприятиях. Никогда она вообще никакой роли публичной, политической не играла. Известно, что он старался с ней не общаться даже во время этих протокольных мероприятий. Это была тоже не тайна для номенклатуры. Потом он с ней официально развелся и ни на ком не женился. Ни о каких детях, которые были у Путина и его супруги первой и последней официальной Людмилы Путиной, никогда не говорилось. Так существовала идея, что у Путина есть две дочери, но это никогда официально не признавалось и не признается сейчас. Все, что мы говорим, это домыслы. Что касается Кабаевой, когда впервые появилась история о романе Путина с Кабаевой, ну, казалось бы, что тут такого? Человечность. У человека могут быть романы. У Миттерана были романы, о которых писала французская пресса. Если помните, это было в газете, которая принадлежала Лебедеву. Эта газета была закрыта. Ее главный редактор, который написал весь этот текст, покинул Россию. Известный журналист по тем временам.
Да, мы его знаем, он у нас в эфире бывал, да.
Григорий Нехорошев.
Точно так, он в Риге живет.
Да, ну вот, он в Риге живет, да. Так что вы это тоже хорошо знаете. Вот и вся история. Что касается детей Кабаева, это дети Кабаева, это не дети Путина. Путин не признает их существование. То есть он говорит, что у него есть какая-то семья, вдруг сказал о каких-то молодых членах семьи, которые говорят по-китайски, но неизвестно, кого он имеет в виду. Детей, племянников, родственников, двоюродного брата. То есть никаких наследников у Путина не будет, никакой монархии здесь не будет. Об этом можно забыть, потому что я вас уверяю, что Путин никогда этих детей не покажет миру как официальных детей. У него такое представление о безопасности семьи и частной жизни. Причем это его индивидуальное представление. Он хочет, чтобы после его ухода члены его семьи наслаждались жизнью частных лиц, и никто никогда не предъявлял к ним ни претензий, что они дети Путина, не пытался извлечь из этого выгоду. Это чекистское представление, но оно такое. Поэтому Россия, я вас уверяю, после ухода с политической сцены останется номинальной республикой. Но есть другая история. Это история о дворянстве. Эта история тянется с 1917 года. По большому счету, большевики сформировали номенклатуру, которая стала новым дворянством. И вот поэтому новым дворянством всегда... Об этом есть книга Мила Джиласа «Новый класс». Номенклатура. Об этом есть исследование
Васленского.
И есть книга Джиласа «Первая новый класс». Кажется, она называется Джилас как...
Номенклатуру написал Васленский, Михаил Васленский.
А «Новый класс» Джилас, да?
А Джилас «Новый класс».
Да. Вот. И я, кстати, беседовал об этом с Джиласом достаточно подробно, когда был у него в Белграде еще в конце 80-х годов. И он как раз говорил, вот как член Политбюро ЦК Компартии Югославии, бывший один из ближайших соратников Тита, он говорил, что вот его как раз поразило то, как быстро восстановились вот эти вот монархические порядки в социалистической стране. Кстати, Тита был настоящим монархом, в отличие от Путина, Брежнева, Хрущева и даже Сталина. Тита удалось стать настоящим югославским королем. Это признавалось элитой мира, он был пожизненным президентом официально. При этом это была под ним полностью республика. Со сменой людей на должностях каждые 2 или 4 года. Там нельзя было на одной должности находиться больше 2 лет. Будучи министром или там членом президиума ЦК партии. То есть все менялись. Была абсолютная замена номенклатурных чиновников. Но с другой стороны, это же был единый круг, понимаете? Они все менялись по кругу. Это была дворянская смена на должностях.
Горизонтально.
И был монарх. Да. И был избранный монарх. И вот я считаю, что модель, которую формирует Путин, она является наследницей советской модели номенклатуры, только с отсутствием партийного аппарата. То есть это чекистская модель. Вот чекистская элита, она осталась такой, как она была. И она воспроизводится действительно в родственниках, которые занимают либо должности определенные, либо начинают осваивать какие-то финансовые потоки. Но модель преемственности будет ровно такой же, как в Советском Союзе. Вот скончается Владимир Владимирович. Или уйдет каким-то образом, потому что его случайно разобьет паралич. Неважно, не знаем, как это будет. Будет соответствующая встреча людей, которые реально руководят Россией. Может быть, это будет Совет Безопасности Российской Федерации. Трудно понять, потому что в Советском Союзе было понятно, это Политбюро ЦК КПСС, который потом предлагает кандидатуру пленуму. После смерти Сталина вообще было совместное заседание пленума ЦК КПСС Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, достаточно, кстати, исчерпывающая форма преемственности, которая распределила все должности. Ну, потом было вот так. Пленум ЦК. Вот. Тут пленума нет, но тут есть Совет Безопасности. Как бы и есть ближний круг Путина. Непонятно, какая из этих структур будет решать вопрос преемственности. Непонятно, насколько это будет конституционный путь. Потому что вот вы напоминали о Центральной Азии, но вспомните. После смерти Сапармурата Ниязова по конституции, исполняющим обязанности главы государства, становился спикер парламента, которого в день смерти Ниязова арестовали, обвинили в каких-то коррупционных преступлениях, а исполняющий обязанности президента страны стал министр здравоохранения Гурбанбалы Бердымухамедов, который даже не был премьер-министром Туркменистана или кем-нибудь таким, хотя бы первым вице-премьером. Он просто, по-моему, был именно министром здравоохранения, не имевшим никакого права на преемственность, но все сложилось. Все сложилось. После смерти Ислама Каримова тоже было сначала неясно, насколько премьер-министр будет главой государства, потому что это тоже была достаточно долгая, несколько дней борьба за власть, но вот вся она перешла к Шавкату Мирзиёеву, как многие ожидали. Ну и так далее. Много было разных моделей после ухода правителя. То есть слабость этой системы в том, что отсутствует четкая структура, призванная заявить о том, что глава государства может быть вот выдвинут сразу же после ухода предыдущего. Если бы не эта слабая структура, я бы вам, в принципе, сказал, как это будет все осуществляться. Но я думаю, что, в принципе, после ухода Путина новый президент Российской Федерации, человек, который будет баллотироваться на этот пост на внеочередных выборах президента страны, будет определен, скорее всего, вот на заседании Совета Безопасности. Возможно, этот человек возглавит Государственную комиссию по похоронам Путина, как это уже было после смерти Брежнева, Андропова и Черненко. Может быть, это будет вот так. По имени этого главы Государственной комиссии похоронной мы поймем, кто наследник. Да. И это будет, и это, понимаете, это вот такие чекистские цари, то есть боярские цари. Угу. По большому счету, вот реальная династия, она прервалась не с Романовыми, а с роспуском КПСС. И дальше уже решают бояре. Вот как бояре выдвигали Бориса Годунова, избирали царем.
Да.
И он тоже вроде бы думал, что у него будет династия. Он, в отличие от Путина, не стеснялся своих родственников. Ну, его сына убили. Потом избрали Василия Шуйского на царство. Помните, да?
Да, конечно.
Вот это будет вот так. Я имею в виду потом после гибели Дмитрия I. Это будет, скорее всего, чекистский аппарат будет определять фигуру нового президента России. Путин, по большому счету, просто человек, как он сам сказал в 2000 году, откомандированный Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Кремль. Да, конечно, за эти 24 года своего правления он, конечно, набрал огромнейший аппаратный вес. И он вовсе не откомандированный теперь, а реальный глава российского государства, который руководит спецслужбами. Но его уход, в принципе, предполагает появление нового откомандированного. Поэтому я вот так считаю, что это будет боярская чекистская монархия. И я совершенно не собираюсь задаваться вопросом, как русский народ будет с этим мириться. Потому что русского народа никто ничего не спрашивает никогда.
Да.
У русского народа не спрашивали, нужна ли ему перестройка и гласность. У русского народа не спрашивали, нужен ему Путин. Единственным таким эпизодом, важным для русской истории, по большому счету, является февральская революция 1917 года. Потому что в Октябрьский переворот русский народ тоже никто не спрашивал. И, как известно, учредительное собрание, которое он избрал, просто разогнали за один день, он ничего не сказал. Это русский народ. По большому счету. И август 1991 года. Но август достаточно сложное явление, потому что там была борьба элит. Там просто, это же была не просто там революция, там же от имени народа выступал избранный президент Российской Федерации.
Конечно.
И поэтому это тоже, надо сказать, что русский народ в целом поддержал ГКЧП, конечно. И все регионы России поддержали ГКЧП. А вот президенту Российской Федерации при поддержке тех москвичей, которые вышли к Белому дому, и, вероятно, каких-то собственных возможностей элитного характера, о которых мы можем до сих пор только догадываться, на Лубянке удалось переломить ситуацию в свою пользу. Вот это так было. Ну и это такой второй момент. Больше никаких моментов я не помню в русской истории 20 века. В 21 веке тоже ничего подобного не было. Была какая-то странная Болотная площадь, мы все ее хорошо помним, все там были, как говорится. Когда, в принципе, была полная импотентность вышедших туда людей. И когда организаторы всего этого протестного движения, которое тоже имело под собой странную цель, чтобы ей справедливой России дали больше мест, чем она получила на фальсифицированных выборах. И я никогда не понимал, всем задал вопрос, что вам это справедливая Россия? Это такая же группа безумных людей, как если единая. И они, вот просто мы честно проголосовали, мы хотим, чтобы наши голоса были учтены, понимаете? Вот когда украинцы, ну давайте честно говорить, в 2004 году выходили на Майдан и защищали идею честных выборов, они точно понимали, что у Виктора Януковича одна политика, а у Виктора Ющенко другая. И очень многие из этих людей, они вообще не столько хотели, чтобы их голоса посчитали, сколько они хотели, чтобы президентом был Ющенко. Ющенко так. Ющенко так. Потому что Ющенко для них был надеждой на будущее. На европейский выбор. На то, что Украина не будет частью России. Если бы им сказали, ты знаешь, а честно победил Янукович, уходи с Майдана, вот тебе, пожалуйста, доказательство. Ну, да. Многие бы не ушли, я вас уверяю.
Ну, конечно.
Вот это важная вещь. У них была система ценностей, которую они защищали. Очень часто люди защищают систему ценностей революционным путем. Даже путем переворота. Вот в 2013-2014 году люди, которые были на втором Майдане, они хотели убрать Януковича. Да, политики, общественные активисты, вот мы, кто был там, условно говоря, на этой сцене Майдана, мы хотели легитимность. Потому что мы понимали, что нелегитимность может привести к интервенции со стороны Российской Федерации. А люди, которые были на площади и кричали «Зека геть», они хотели просто ухода от власти пророссийского руководства, которое, в принципе, делало все возможное, чтобы украинская государственность рухнула. И мы сейчас понимаем, что для Путина это был последний шанс уничтожить наше государство мирным путем. И этому помешал Майдан, поэтому после 2014 года он принял решение о военном вторжении. И вот и все. А ведь что людей Болотно интересовало? Просто честные выборы. Вот представим себе, что Путин не был бы таким сумасшедшим. Он сказал бы, да, выборы сфальсифицированы. Да, мы сейчас все подсчитаем, представителя Центра избиркома уберем. Да, у Сергея Миронова на 20 голосов больше, чем оказалось на 50. Да, дорогой народ, все правильно, ура, ура. И вообще Сергею Миронову предлагаем должность первого вице-премьера правительства России. Кто там был при премьером, я уже не помню. Фродков, Зубков, еще какой-то? Сизяков. Я уже забыл, честно говоря.
Путин был при Медведеве. Тогда еще выборы
прошли. Прекрасно. Миронов мог быть первым заместителем Путина. Очень хорошо, да. Если это был период путинского времени. И все. И что бы изменилось? Это же ГДР. Ничего бы не изменилось. А эти люди вот ровно этого, они не понимали, что они давно лишены любого выбора. Что все эти партии, которые голосуют, коммунисты, Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия – это одна партия. Меня поражало, когда мои коллеги в Москве, вроде бы, как будто бы свободомыслящие люди, говорили, что нужно голосовать за коммунистов, что это альтернатива Единой России. Но это такая странная идея. У тебя, условно говоря, какая-то неизлечимая болезнь, и ты хочешь в качестве альтернативы там выпить керосину или подпалить себя каким-то образом, чтобы горело красным пламенем. Ну вот, потому что тебе не нравится то, что ты болен раком. Ну, странно как-то. Может, лучше вылечиться вообще? Может, химиотерапией заняться? Это же другая история. Ну, вот они так вот рассуждали. И люди, которые были на Болотной, тоже так рассуждали. Поэтому я считаю, что обсуждать роль русского народа в данной ситуации без перспективы. То решение, которое будет принято руководством Федеральной службы безопасности относительно будущего руководства России, будет акцептировано русским населением в случае, если, конечно, не произойдет серьезной какой-то социальной встряски. Это всегда возможно, как известно. Мы знаем, что в России режимы правят десятилетиями, а потом за один день все меняется. И нынешняя Россия может быть то же самое. Мы можем увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный, как говорится. Мы можем увидеть всех тех людей, которые сейчас ходят в самые, так сказать, престижные рестораны Москвы, которые являются представителями российской политической элиты, просто забитыми собственными согражданами. Так, как это было в 1941 году, когда люди убили бегущих из Москвы большевиков в момент приближения немцев к Москве. Те самые люди, которые еще позавчера были абсолютно смирными активистами Домковов. И сами могли быть членами партии большевистской. То есть совершенно очевидно, что при любом серьезном, я бы сказал, социальном, к кризисе в России, население готово всегда расправиться со своими властителями самым жестоким образом, поджечь их виллы. Я уверен, что будет гореть синим пламенем Рублевское шоссе. Там все сожгут. Даже азбуку вкуса. Вот. И разворует. Но это должен быть кризис. Если кризиса такого не будет, они будут принимать любую власть, как данную патриархом Кириллом. Вы что, знаете, тут же вообще ничего нет. Институции, которые бы обеспечивали народное волеизъявление, давно нет. Не с большевистских времен. А еще с времен ликвидации патриаршества Петром Первым. Со времен реформ Никона. Даже церковь, как выразитель воли населения, давно уничтожена и превратилась в конторку при власти. Когда она попыталась в 20-е, 30-е годы быть выразителем общественных настроений, ее просто сгноили, расстреляли, заменили агентами Лубянки, которые и сейчас, в общем, называются русскими священниками. Это никакие не русские священники. Это со времен Алексия и Сергия, восстановления патриаршества Сталина, обыкновенные гибисты в рясах. И, кстати говоря, последний патриарх, я считаю, что он самый откровенный из существующих, потому что он даже не скрывает этого. Он даже говорить не умеет, как священник. Он разговаривает, как оперуполномоченный.
Ну, начну.
Да, я очень удивляюсь, как вот мне давало интересно, как этот человек молится. Да, вот он молится, как он. Он же не умеет молиться. Там предыдущий патриарх Алексий II, при том, что у него, конечно, несомненно, были долговременные контакты с Лубянкой, он производил хотя бы впечатление священника. Как говорил Филарет Киевский, вел себя по старым традициям, а это же себя по новым традициям, по путинским ведет, просто как какой-то человек, вообще не верящий в Бога. Просто демонстративно, я бы сказал, не верящий. Верящий в бабло. Ну, вы же сами видите, что с этими людьми происходит. Вы же видели этот скандал с митрополитом Иларионом, его келейниками, да, его яхтами. Да. Ну, это же просто уму непостижимо. Кто эти люди? Они ведут тебя просто, как какие-то новые русские в малиновых пиджаках, при этом носят какие-то кресты на пузе. Ну, неважно, Бог им судья, как говорится. Они с ним еще встретятся и будут очень удивлены его вообще мнению о них. Но будут удивлены, что он есть, самое странное. Но суть не в этом. Суть в том, что вот у меня именно такая модель будущего российского правления. Вот такое вот государство, авторитарное, превращаясь в тоталитарное. И это государство, разумеется, будет воспроизводить чекистских правителей до краха этой системы. Этот крах может наступить завтра, может наступить через 50 лет. В зависимости от экономической эффективности. Понимаете, это все-таки рыночная система, так или иначе. Поэтому она позволяет людям что-то бросать, какие-то кости, чтобы они не влезли не в свое дело.
Нас смотрит 24 200 зрителей, около 6 тысяч, ну тут без меньше, чем 100 уже поставили свои лайки. Спасибо огромное. Просьба большая тем, кто сейчас прямо смотрит. Пожалуйста, поставьте лайки для того, чтобы эфир как-то продвигать, чтобы посмотрели как можно больше людей. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф.
Вот. Ну, но, кстати говоря, Марк, чтобы не выглядеть совсем вашим оппонентом, я вам скажу, что я сам знаю с 2000-х годов высокопоставленных российских чиновников,
да,
которые некоторые и сейчас работают в администрации президента России, которые абсолютно серьезно обсуждали со мной необходимость восстановления в России монархии.
Сейчас мы об этом как раз и поговорим.
Да, сначала говорили, что надо вернуть Романовых, чтобы была такая конституционная монархия. А потом где-то...
Потом с Вселенским собором или поместным собором взять и поместить нового царя. Это я слышал.
Да, Владимира Первого.
Владимира Первого, да. Тем не менее, подпишитесь.
Они об этом говорят, да.
Да-да, сейчас мы подробно это обсудим. На канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео по имени Виталий Портников, там, кстати, тоже идет трансляция. Прожмите, перейдите туда, смотрите там, подписывайтесь там. Это хорошо, что мы это обсуждаем, и вот почему. Я вам возражу, Виталий, вот в чем. Во-первых, наследники, которых Путин скрывает, это его инерция как чекиста, как оперативника, действительно все скрывать. И он это действительно очень последовательно делал. Очень долгие годы он скрывал наличие дочерей, и даже когда с Кабаевой у него был роман, это абсолютно точно. Покойный Боря Немцов мне в деталях описывал, когда он вел это расследование с самолетом, где она с Тимченко летела. Там были такие детали, которые, так сказать, подтверждают однозначность, так сказать, уже того периода. И эти дети от Кабаева, у меня есть информация из Швейцарии, где она рожала, там тоже есть документация определенная, где Путин фигурировал, и его чиновники, и оперативники СВР сопровождали ее, ФСО тогда это было, в Швейцарии, где она под Лугана рожала, значит, этих детей. Дело не в этом. Путин действительно, как вы говорите, создавал Венецианскую республику, где пожизненные дожи, которые вроде как и республика, но, с другой стороны, вечно у этой власти несменяемые эти дожи сидят. И действительно, система изначально корпоративная это предполагала. Путин один из, первый из дворян. Да? То есть, как говорил Патрушев, мы новые дворянцы, но Путин первый дворянин. Ну, то есть, это означает первый, но все-таки дворянин среди равных. И действительно, в течение какого-то времени, 10, 15, может быть, 20, я думаю, в периодизации здесь условно война очень многое изменила, хотя и до нее уже эти процессы шли, он действительно из этого исходил, что да, я первый дворянин, да, есть аристократия, да, я ее часть, да, мои дети будут занимать какие-то в этой иерархии должности, будут иметь какие-то позиции, но вот так вот оставлять преемника в качестве преемника своего сына, дочь, там еще кого-то, я пока не собираюсь, пока такой мысли нет. Он даже передавал на какой-то момент в конце нулевых власть Медведеву, ну, зная, что тот ее вернет. Безусловно, он не собирался от этой власти никогда уходить. Он еще соблюдал вот ту очень мнимую легитимность, которую предписывала Конституция, два срока и так далее. Многое изменилось с этого момента и для самого Путина, и для этой системы. Изменилось, во-первых, то, что можно не оглядываться на Конституцию совсем. Поэтому что там институционально прописано, никого больше не волнует. Конституция – это жеванная бумага в туалете, понимаете? Еще до референдума в 2020 году, 1 июля, когда он просто взял и продлил себе срок на 2 еще полномочий по 6 лет. Поэтому в данном случае он не оглядывается на институциональность. Не это главное, не это, в общем, решающее. Потому что он может обеспечить эту преемственность своим наследникам и без серьезного изменения. То есть я не сказал, что он будет называть это монархией, домом Путина и так далее, двором и так далее. Для этого, возможно, даже и нет необходимости, как минимум на несколько поколений, на одно или два. Ровно так же, как не прописано ничего в северокорейских документах, до кого они интересуют, о том, что семья Кимов будет пожизненно. Система тоталитарная так складывается. А далее, почему он мог менять свое отношение неофициально Кабаевой дети. А сынок Коленька Лукашенко, а с чем вы не поспорите, его точно Лукашенко видит своим преемником. Он что, официальное лицо? Официальный сын? Кто его мать? Понимаете, хороший вопрос. То есть для этого, в общем, не нужна легитимность в виде... Вот у меня тут в метрике записано, что я его папа. То есть это тоже мало кого волнует, что там в документе. Там может написано, Господь Бог родил, значит, его сына Ивана и Владимира. Это, по-моему, уже давно никого не интересует, потому что перст его указующий будет исходить не из того, что он официально признал сыном или не признал. Какой-то маневр он еще оставит. Но постепенно он все-таки выводит этих детей. Даже с фамилией Воронцова, Тихонова. Он их показывает на форумах, они не слазят с экранов. Ну, в общем, в том объеме, который, так сказать, необходим. Они присутствуют на международных этих экономических форумах в Санкт-Петербурге и тому подобных. И нет даже такого вопроса, дочери или не дочери, не ваше собачье дело. Они будут, они есть. Дочерью или сыном будет тот, на кого я укажу. Ну, а логично, что он почему, собственно, должен указать на кого-то другого, а не своего сына. Система изменилась, и риски возросли. Сейчас, безусловно, он хочет быть один дворянин из других, но, естественно, он наделал дел столько за четверть века, что сейчас доверять по-настоящему он может только отпрыску, своей крови, а другим доверять опасно. Вот Медведеву он доверился и не прогадал, а доверился бы другому, бог знает, как повернулась бы, как поворачивалась советская история. И я еще раз хочу подчеркнуть, там, вот вы говорите, чекистская система, так существом чекистской системы и является ее внеидеологичность. Именно она обеспечивает ее внеидеологичность, потому что чекисты даже в советское время обожали капитализм. Они ездили туда, они сталкивались с этим капитализмом, они видели, насколько это хорошо, для них хорошо. И поэтому у них предпочтение коммунистической идеологии и не могло и быть. Они люди были безыдейны, в отличие от партии. Там сидели Сусловы и другие, которые даже хотя бы формально в мещанский период позднего совка все-таки соблюдали идеологию. Здесь же идеологии, от идеологии они свободны. И Путин, вот вы говорите, никогда такого не было. Все правильно, никогда такого не было в советские годы. Он на это посмотрел, на детей Сталина, на детей Хрущева, как они заканчивали. Не очень хорошо. И других, и понял, ага, вот так повторять не надо. Можно решиться и власть, и собственность, и всего. И вот эти суды о наследстве, так сказать, записанного имущества на хер знает кого. То есть это имущество, все эти сотни миллиардов долларов можно сохранить, только если эта семья продолжает находиться у власти. Они могут между собой драться, но кто-то станет арбитром и будет распределять каждой паре серьги по как это? Каждой твари по паре, серьги каждой по сестрам. И так далее. И поэтому он начал менять эту систему. Это не значит, что у него получится. Я не говорю о том, что это получится. Проблема в том, что он начал трансформацию этой системы из корпоративной в персоналистскую, тоталитарную уже систему, не авторитарную. Как раз на этом он, возможно, и споткнется, но это не значит, что у него нет этого желания. И это не значит, что элита за этим не наблюдает внимательно и для себя ищет повода для того, чтобы внутренне это не принять. Ведь, а зачем он по ним щелкает? Для чего он всех кибовских, хреновских, вообще своих? Это же не какие-то там враги, типа оппоненты, типа нас, да? Зачем он их щелкает? Зачем он их сажает? Уже не только генералов, но и аппарат. Под предлогом коррупции, это же институциональная вещь. Коррупция – это неотъемлемая часть этой системы. Наделение, значит, как в Китае, значит, можешь брать официальный взят, прескурант висит перед дверью, и вдруг за это, за то, что ты разрешил, ты наказываешь. С какой стати? А потому что не выполнили тех задач, которые стоят, прежде всего, перед армией и генералитетом. Вы должны были за вот то, что вы вот воровали, должны мне были в 3 дня взять Киев. А для аппарата власти вы, собственно говоря, меня не устраиваете тем, что вы не очень соответствуете моему концепту изменению трансформации этой системы из тоталитарной корпоративной в персоналистскую, потому что вы мешаетесь такие. И таких очень много. По всей стране очень много идет зачисток аппарата. При Сталине, кстати, то же самое было. Так сказать, кого прежде всего мочили? Мочили советский партийный аппарат. И вот это и является точкой бифуркации. Путин наверняка хочет того, чтобы оставить своих преемников. Это на то похоже. А зачем ты тогда заводишь какую-то врача в конце 90-х в психиатрической больнице Цивилева, ты делаешь замминистра обороны. Вы понимаете, где психиатрическая больница, а где, значит, Министерство обороны? Значит, ему нужно обеспечить вот полностью, чтобы эта вся аристократическая прослойка, номенклатура, новый класс, как ее ни назови, состояла из близких родственников и дальних родственников, и родственников членов системы, вот этих дожей венецианских, для того, чтобы гораздо проще было бы обеспечить эту преемственность в лице кого-то из своих отпрысков. Может быть, будут варианты, безусловно. В его голове до конца это все не сложилось. Но он точно этого хочет, и это как раз и может и главой в яйце быть, потому что именно элиты этого не примут. Проблема русского народа, что он все-таки не субъект, он в этом не участвует. Он статист. Его будут использовать в ту или в другую сторону. А кто это отрицает? Это очевидно. Но использовать его все-таки будут. Те, кто не захотят преемственности и монархии, ну, я условно говорю, монархии, не обязательно его, значит, на соборе венчать на царство, значит, поститься перед этим и надевать корону. Совершенно не обязательно, там можно изобрести любую форму. Но те, кто будут торпедировать это изменение системы, они будут опираться на этот самый народ. И бунт они организуют, который нужен, с поджогами Рублевки, поджогами Кремля и всем остальным. Вопрос, конечно, в решающем слове элиты, но именно она будет использовать этот несубъектный народ для того, чтобы воспрепятствовать это. И мы через народ пытаемся понять, а действительно элите это невыгодно, и действительно элита этого не хочет. И сохранить, как вы говорите, вот эту корпоративную систему, где соберется Политбюро, АК, значит, Совет Безопасности или коллегия ФСБ России, и там скажут, не-не-не-не-не-не, у нас вот тут есть молодые, борзые, они нам более устраивают, соответствуют смыслу системы, и семья Путина пусть, пожалуйста, занимает свои клетки пониже, а ни в коем случае не обеспечивает преемственность друг другу. Для Путина...
Все же в этом всем есть вопрос. Все-таки практика – это царица доказательств. Когда вы говорите о Николае Лукашенко, и, кстати, я не убежден, что Лукашенко старше видит именно его своим преемником. Там много вариантов преемничества, в том числе
связанных одним с... Из,
ну, одним из вариантов. Одним из, но он непонятно, насколько это вообще так. Но, тем не менее, ни у кого нет сомнений, что это сын Лукашенко. Лукашенко его всюду за собой таскает, это его сын Коля.
Путин это делает в последнюю минуту. Он признает перед самым назначением и инаугурацией или, так сказать, испомещиванием. Он скажет, а вот это мой сын. Он не будет это подготавливать это публично. А зачем?
Ну вот это хороший вопрос, потому что пока что на сегодняшний день мы, опять-таки, имеем только 2 публичных якобы дочерей. То есть я не сомневаюсь, что это дочери. Но никто об этом не говорит, если вы подойдете к этой
женщине. Путин об этом не говорит. Вот вы,
Путин,
вот...
И они об этом не говорят.
И они об этом не говорят.
Ей же можно говорить, кто твой папа, девочка?
Ну, да, она не скажет. Не скажет.
Да.
Не скажет.
Не скажет, да.
Ну, так устроено в этой системе, Виталий. Понимаете, он создал такую систему, при которой это норма.
Но, опять-таки, сын Патрушева, да, министр... Или он же не
премьер, министр, он сейчас вице-премьер. Он
вице-премьер, да?
Да.
Вот, он сын Патрушева, нет никаких сомнений, да?
Так, а перед кем обозначать, если народ не спрашивает? Что обозначать, что это мои дочери, если
даже народ... Даже перед элитой это нет. Это так не работает.
Почему?
Люди просто должны привыкнуть к мысли, что существует семья Путина. А люди привыкают к мысли, что Путин, у семьи у Путина нет. Путин женат на России, как сказал Песков.
Правильно. Виталий, вот это сделал Ельцин, вот это делал Горбачев со своей Раей. Это делали предшественники. И как их ненавидели эти семьи? В народе, я не говорю в элите, элите-то до фени. Как в народе ненавидели Горбачевскую семью, Ельцинскую семью, да и, в общем, с насмешкой относились там к Брежневской семейке и так далее. Понимаете? Помните, это черным алмазами относительно
подарок. Должен сказать.
Ну, окей, не так, как уже...
Это зависит всегда от того, чем семья занимается. Семья Хрущевых выглядела
абсолютно
спокойно в глазах людей. С одной стороны, не имея 100 рублей, женись, как Хаджубей, да?
Да.
С другой стороны, один сын ученый, дочь журналистка, ничего такого. Один сын погиб во время войны.
Ну да, летчик.
Вот. Дочь замужем за директором Киевской оперы, да, была? Насколько я помню. Да, ну, да, то есть абсолютно люди там занимаются своей работой, ничего особо... Не
и тем не менее, Хрущева сняли, я вам напомню, за волюнтаризм, за то, что тащил в Политбюро Аджубея, будучи
членом... А где тащил бы? Никто, никогда не было никаких доказательств.
Но тем не менее, и тем не менее, упрек был, разговор об этом был.
Идея о том, что Аджубей может стать членом президиума ЦК КПСС, возникла как раз в связи со снятием Хрущева. Александр Николаевич Шелепин, насколько я помню, обещал Алексею Ивановичу Аджубею. Вот, но это не подтвержденная информация, я спрашивал об этом Аджубея, он этого не подтвердил. Место министра иностранных дел СССР, если он будет не против снятия Хрущева. Но надо же быть полным идиотом, чтобы согласиться с таким вариантом. Понятно. У тебя есть тесть, его снимают с должности, а тебя назначают министром иностранных дел. Ну как это? Ну, всякое бывает, конечно, у людей в головах, но мне я не верю. Алексей Иванович никогда не производил на меня впечатление идиота, знаете. Вот.
Нет, он не был идиотом, но член ЦК он был, понимаете? И это уже
он
было...
Он был главным редактором газеты «Известия».
Конечно.
Это, естественно, для должности. Да, перед этим главным редактором «Комсомольской правды». И, кстати, он был хорошим главным редактором, ни у кого не было сомнений.
Бесспорно.
Он был прекрасным советским главным редактором, лучше, чем многие. Ну, понятно, что легко, относительно легко быть главным редактором газеты, когда у тебя...
Тесть
первый секретарь. Какой цензор тебе позвонит и скажет, не ставь этого?
И помните, чем это закончилось для семьи, в общем, для Аджубея в частности. Полным забвением, по меньшей мере, на 20 лет.
Да, но Рада Никитична работала заместителем главного редактора журнала «Наука и жизнь». Ничего с ней такого страшного не произошло. Они сохранили свою квартиру на Тверской, вот в том доме, где книжный магазин «Москва» с видом на памяти Юрия Долгобогорукова. Я был там, помню очень хорошо. То есть в такой квартире мало кто жил в советское время.
Ну, но это не то.
Да, у Алексея Ивановича был малюсенький кабинет в журнале «Советский Союз». Малюсенький такой кабинет. Помните, когда Ивана Рыбкина сняли с должности спикера Госдумы, ему тоже Селезнев сделал малюсенький кабинет. Это номенклатурные все фокусы. Но, тем не менее, у Рыбкина такой квартиры не было в Москве, а у Аджубеев была.
Так вот, отсюда вопрос, хочет ли Путин повторить ту же судьбу для своих родственников?
А это рыночная экономика, это вопрос денег. Столько, сколько он денег им оставит,
пока не будут. Заберут другие, заберут преемники. Что-то оставят, миллиард оставят. Но там же сотни миллиардов.
Ну, это правда, да. Но вопрос, там нужны ли этим людям сотни миллиардов, как они ими хотят распорядиться, да? Что они вообще хотят от жизни? Вот есть Борис Ельцин-младший, да, такой принц. Он как живет? Он плейбой обыкновенный.
Абсолютно.
Да. Ну, то есть эти люди, которые вырастают в номенклатурных семьях, они особенно не развиваются. Это тоже факт.
Естественно, Жень, золотой ложкой во рту растут, понимаете? Вот, но тем не менее, мы-то говорим о самом Путине, о них. Хотят ли они этой власти? Стремятся?
Еще раз говорю, у нас там разногласия в том, что вы говорите, что он этих детей представит, а я считаю, что нет. Вы, может быть, правы. Я же не утверждаю, что вы не правы. Мы просто это увидим. Это... Потому что мы сейчас пытаемся заниматься психоанализом, а не политическим анализом.
Нет, вот если политическая составляющая тестируемая, легко пальпируемая, я вам ее скажу. Если я прав, то почему именно сейчас, именно вот начиная с этого периода, с его фуфельного избрания очередного в марте, он начал уже не оглядываясь заводить этих родственников. Там мужа Цивилеву министром, Цивилеву замминистра.
Потому что система превратилась в тоталитарную, как вы правильно говорите. Причем система превратилась в тоталитарную по двум причинам. Во-первых, потому что он действительно плюнул наконец на Конституцию, чего он не сделал в 2004 году.
Ну да.
а во-вторых, потому что он напал на Украину. И окончательно обрушил все связи с Западом, окончательно пошел на восток к Си Цзиньпину, и он может позволить себе в этом смысле делать все, что угодно. Это правда. Вопрос, что он будет делать, но это тоталитарное государство. И, кстати, из этого нет никакого выхода, как вы видите. Он его, по крайней мере, не видит и не хочет. И вот эта вот война с Украиной, она во многом предопределила превращение этого государства в тоталитарное.
Я с вами согласен. Это абсолютно очевидный вывод. Вопрос только, где финал этого движения или промежуточный финал этого движения. Так я утверждаю, что наследственная, династическая трансформация – это и есть следующий этап, который уже наступил, он уже идет. Дойдет ли до финала?
Для этого он должен выиграть войну полноценно. То есть он должен стать императором восстановленной империи. Царь Московского царства останется это боярским царем.
Да, это правда.
А и выиграть войну ему довольно сложно.
Сложно.
И, кстати, это может быть еще долго, даже если представить себе, что он получит какой-то успех, но я пока что не вижу очевидных предпосылок для такого большого успеха, понимаете? Если ему даже удастся сохранить контроль над частью истерзанной территории этой Украины, это не успех. Успех – это восстановление имперских возможностей. Тогда да, он тогда может многое себе позволить. А если он просто воевал, тысячу людей положил, часть Украины разбомбил, часть России тоже разбомбил, потому что она под украинским контролем была. И что, и ничего?
Это справедливо.
Только фактически всей этой элите помешало нормально жить на Западе. В том числе, кстати, и своим детям.
Где они, кстати, раз и для элиты проблема. Собственно, зачем длить вот эту династическую вертикаль, если ты не успешен, если ты показал свою слабость, мы проиграли больше, чем выиграли, и тогда... В целом отыграется. Не то, что там на продолжении его рода во власти, а и на нем самом. Он же боится этого. Он же этого боится, что придется перед своей элитой отвечать. Бог с ним перед Гагой. В Гаге еще можно хорошо питаться, понимаете? А эти-то ведь вот спуску-то не дадут. Эти вот спустят...
Ну, ни в какую Гагу они его никогда не пошлют. Это, вам извините, не Зоран Джиджич.
Сами.
Эти люди его, если они смогут от него избавиться, они его удавят самолично.
Ну, совершенно очевидно, да. Совершенно. И он это понимает, я думаю. Я думаю, он это прекрасно
понимает. Конечно, понимает. Слушайте, он вполне... В этом смысле он абсолютно здравомыслящий человек. Я
искушенный.
Его здравомыслие насчет оценки им России, ее элиты, ее население, не сомневаюсь совершенно. Он может чего-то не понимать про Украину, к счастью, для нас.
Да.
Но про Россию он все понимает.
Вот да, все. Это надо отдать должное, да. Да, это он понимает. А какие мы промежуточные выводы из нашего разговора делаем? Я обозначил понятно, дискутабельно, значит, тему, хотят ли русские царя, потому что, знаете, это как хотят ли русские войны, хотят ли русские демократии. Это такая, понятно, мы не привязываемся к ней, мы просто даем предпосылку для разговора. Но мы пытаемся ведь другое понять, что какой путь трансформации власти у Путина в руках? Каким образом он должен ее менять? Ну, мы знаем отсылки к Сталину, мы вот говорили, он же щелкал собственную элиту. И после войны, кстати, тоже начал ее щелкать по новой. И с ленинградским делом, и со всем остальным. Он и Политбюро хотел избавиться от половины тех, кто там присутствовал. Для них было спасением то, что он сдох. А как мы видели, происходило при Горбачеве, как мы видели, отставляли Хрущева. И мы пытаемся реконструировать, что Путин видит сам и что он собирается делать для того, чтобы предотвратить негативный для себя сценарий. С моей точки зрения, опять же, не навязываю, это дискуссионный вопрос. Мы еще не знаем, как дальше пойдет. Он хочет именно трансформировать сторону, как это в Азербайджане оставил сыну, значит, власть, в других местах, в Туркменистане и так далее. У него, может, это не получиться. Но в этом ли он видит для себя гарантии того, что и сам он сохранится, и элита примет этот образ правления и уже не будет против него воевать внутри системы? Вот о чем речь. И обеспечить реально ему отсутствие рисков, такая преемственность, что с ним ничего не произойдет, когда он будет старый, слабый. Ну, извините, мы не знаем, как он будет в 80 лет. А может, он хуже Байдена будет, понимаете? В силу тревожного сознания, здоровья, потери там, каких-то наследственных заболеваний, еще чего-то я не знаю. Но он же должен понимать, при слабости он становится жертвой, объектом воздействия для того, что а давайте от старичка избавимся, его, знаете, как в «Легенда о Нараяме», на гору отнесем, он там сдохнет, понимаете? Так и тут. Ну, вот я как бы образно. А ему нужно, чтобы его не отнесли туда, на эту гору, понимаете? Вот о чем речь. Чтобы оставили, так сказать, в доме престарелых, домашним, так сказать, совсем уютом. И точно не спросили за то, что он натворил за четверть века сейчас, а там, глядишь, будет уже лет 35. Вот я о чем. Действительно ли эта трансформация? По вашему мнению, такой трансформации не просматривается?
Ну, я же еще раз говорю, что мы можем говорить о следующих этапах, но эти этапы очень сильно зависят от общей ситуации в стране, а не только от его желаний, и опять-таки от его готовности презентовать семью. То есть до какой степени он человек, мечтающий о самодержавии, и до какой степени он обыкновенный подполковник ФСБ или КГБ, которым он остается в очень большой степени.
То есть, а он себе... не трансформировался в императора? Он сейчас из полковника ФСБ не возомнил себя Наполеону? Вы думаете, у него...
Возомнил это... очень давно, примерно к 2000... К 2005-2004 году он уже витал в этих империях. Мне об этом говорили люди, которые с ним близко общались. Вот этот памятник Владимиру, кстати, у Боровицких ворот.
Конечно, конечно.
Вот это был тот момент как раз, тот самый сигнал, когда он окончательно, когда вот Ангела Меркель сказала Бараку Обаме, мы его потеряли, это был именно этот момент. Вот памятник Владимиру, это именно этот момент. Когда он окончательно стал думать об истории, о своей роли, об этом. А вы понимаете, маленький человек заработал много денег, много власти и не понимает, что дальше с этим делать.
Ну да.
И происходит вот такой вот аберрация сознания, да.
Ну так тогда моя логика верна. Он в нем будет дрейф совершать дальше. То есть начиная ну, от миски, он перейдет к преемственности власти.
Опять-таки, он может бояться своих, так сказать, собственных детей. Вот в чем дело.
Ну не больше, чем своего окружения.
Ну да, но опять-таки для этого это должна быть семья, с которой он сосуществует, которая действительно воспринимается им как семья, а не живет неизвестно где и общается с ним по праздникам, понимаете? Ведь он же выглядит человеком абсолютно одиноким.
Выглядит, мы говорим, не знаем, как на самом деле.
Не знаем абсолютно, это правда. Но когда говорят, что он в бункере общался с Ковальчуками исключительно, там были его близкие родственники, они вообще с ним общаются, да? Не знаю. Мы же ничего не знаем. А Януковича мы больше знали, что у него там есть какая-то сожительница, что он не встречается со своей женой уже долгое время, только ей звонит, даже когда она была первой леди, она жила в Донецке, он жил в Киеве. Но все знали, что у него происходит, знали, что у него родился сын, да? Это все было известно. Ну, кстати, был другой человек, о котором почти ничего не было известно, это Назарбаев. У него была параллельная семья.
Да, да, в частности.
Дети... которые, кстати, не стали его наследниками, сыновья, да?
Да.
От официальной супруги были дочери. И вот эти дочери играли роль. А сыновья так и не играют, они же есть.
Правильно. Виталий, скажите, как себя чувствует Назарбаев, когда он Токаеву передал власть сейчас?
Плохо чувствует себя.
Но для того, чтобы... даже...
необходима была русская интервенция в Казахстан. До этой интервенции он чувствовал себя относительно неплохо.
И тем не менее, все эти события имели место, и явно за ними
вот
была...
Вот это внешняя история. Если бы не было бы внешнего воздействия, Назарбаев мог бы оставаться правителем Казахстана до смерти. Это же был переворот.
Если бы оставил свою дочь берегу, если бы оставил берегу, даже несмотря на всю эту историю с Рахатом, то выше шансы были, что он бы сохранил
неизвестно. Свое... Неизвестно. Неизвестно. Я думаю, что он Дориге уже опять-таки из-за ее этого первого брака мог не до конца доверять. Дорига, она очень трансформировалась за эти годы. Вы знаете, я помню, когда Назарбаев первый раз привез Доригу в Москву.
Да.
Посольство Казахстана в России продемонстрировать ее журналистам. Она была испуганная девочка. И я ему говорю...
Ну, лучше был, когда только зашел на власть.
Ну, я ему говорю, ну, Султан Абишевич, а зачем вы привезли Доригу Нурсултановну? А он говорит, чтобы увидели, говорит он. То есть у нее уже тогда были какие-то планы. Но потом началась история с Рахатом, с его внуком. Он стал очень меняться. Опять-таки, вот мы говорим об изменениях Путина. Вот этот же весь кошмар произошел с Назарбаевым. Причем, понимаете, я не знаю, был ли Путин когда-либо живым человеком. Я не видел его в таком виде. А Назарбаев, поверьте уж мне, был очень живым, сообразительным человеком. Я бы не слово «человечный» бы, наверное, по отношению к нему употребил бы с большой осторожностью. Но, тем не менее, он был живой. А потом стал мертвый очень быстро. И вот тогда все это закрутилось. Понимаете, человек, который, по сути, не смог спасти собственного внука от смерти, там же уж не только с Рахатом, а и с внуком Назарбаева история, который погиб, по сути, и все это семейные вот такие. Ну, это поразительно. То есть это вот власть, которая его сожрала буквально, Нурсултана. Ну, вот насколько она может сжечь... Путина власть тоже уже сожрала, но... он пока что еще не столь подвержен внешнему влиянию, как Назарбаев. Потому что, еще раз говорю, если бы не было России рядом с Казахстаном, для Назарбаева все могло бы случиться иначе. С его жаждой к власти, которую он не преодолевал даже в очень преклонном возрасте.
Ну да, 55 минут, чуть больше мы в эфире. Наверное, нужно дать нам паузу, чтобы зрителям осмыслить весь этот диалог. Мы не ставим себе задачу терминально определиться в смысле того, что обсуждаем, в том смысле, что это действительно так или эдак, династически или нет, непроглядываемые того признаки. Мы дадим для размышления некие вот вам поводы с нашим зрителем, и к этой теме или схожей вернемся обязательно, еще раз ее обсудим, еще раз попытаемся понять. Все-таки наша задача предвосхитить в известном смысле этим анализом ход событий, потому что тот, кто способен его увидеть вот из слабых тому признаков, он все-таки в этом смысле может прогнозировать будущее, хотя это вещь неблагодарная, как известно. Тем не менее, мы благодарим Виталия Порникова за его мнение. Огромное вам спасибо. Благодарим всех зрителей, которые были у нас. Это больше 30 тысяч, которые смотрели, и больше 10,5, ну, около 10,5 поставили свои лайки. Пожалуйста, ставьте лайки. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, ставьте в всех группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгина и на канал Виталия Порникова, где тоже шла трансляция. В описании к этому видео есть ссылка на канал Виталия Порникова по имени Виталий Порник. Проходите, подписывайтесь там, смотрите там. Виталий, всего вам доброго и спасибо.
Счастливо, Марк, удачи.